Раз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. Минский городский суд не задоволил скарги российского гражданина Сергея Островского на вырок Центрального суду Минску, поводле якого Островский был признан дробным хулиганом у вынику инциденту с супрацовниками Минского ДАИ. Рассказывая Олег Грузделович.
Российскому бизнесовцу Сергею Островскому не удалось оспорить присуд, який вынесла ему месяц тому судья Татьяна Павлючук с Центрального суду Минску. Нагадаем, конфлікт відбувся 13 красавіка, коли автомобіль Островського спинили у Мінську супрацовники ДАІ нібито за перевищення хуткості. Росіяць доводив, що білоруські міліціянти нібито вимагали у його хабар і навіть збили, а потім сфальшували супроти його обвинувачення у бридкослов'ї. Адвокатка Вера Стромковская казала в суде, что на процессе над ее подоворотным в Центральном суде Минску не было сведок, до того же Островскому отмовили адвокате. Але судья Сергей Хрипач завернул увагу на иншее.
Это он мотивовал тем, что Островский, когда он был привезен у суд, и когда он подписывал на вот этот протокол об административном старении, не будто он признал себя виноватым.
Между тем, по воле адвокатки, Сергей Островский признал свою вину, только как позбегнуть арешту в Минской тюрьме, где были, по воле его, жудостные умовы. Так само бизнесовец пробовал позбегнуть великих грошовых стратов своей фирмы, якія б тая понесла праз ягоную отсутность. Сергей Островский сегодня находится в Немеччине по справах своего бизнеса. У телефонной размове он гэтак прокомментовал отхиление своей скарги.
Я и не ожидал, что белорусский суд вынесет какое-то положительное решение в мою сторону, потому что я уже пронаблюдал их комментарии и их отношение к этому делу. Ситуация, когда рука руку моет, гнила вся государственная система в целом. Все мы проходили историю, все мы знаем, что происходило на Советском Союзе.
Сергей Островский не включает, что будет звертаться в международные суды, как притягнуть додатковую увагу до этой справы. Про Беларусь он сказал, что больше сюда николи не приедет. У супрацовников ДАИ, якія спынілі расейца, своя версия здарэння. Паводле міліцыянтаў, бойку з імі ў службовым автомобілі учыніў сам Сергей Островский. Рэчывы доказ – парваная кішэня службовой курткі у супрацовника ДАИ. Служба внутренней безопасности Министерства внутренних справ проводила проверку заявы Сергея Островского и вырашила, что его скарга на дзеянні супрацовнікаў ДАИ не подтвержденная фактами. Так само Сергей Островский подал скаргу на міліцыянтаў у прокуратуру Минску. Отказу пакуль няма.
Рассказывал Олег Грузделович. Потерпелых у вынику спецоперации Державтоинспекции на участку трассы Минск-Микашевичи выкликают для ознаймления с материалами справы у Минскую областную прокуратуру. 2 соковика супрацовники ДАИ с допомогою живого счета спробовали затримать пьяную кировцу. Автомобилем Volkswagen он утекал от супрацовников ДАИ на худкости 160 км за годину. Милициянты перегородили дорогу легковыми автомобилями, у яких находились люди. После той истории высветлилось, что такий способ супрацовники ДАИ практиковали и ранее. З Минску Игорь Корней.
2 соковика жыхар Гомелю Роман Мянцюк кіраваў машынай у стане ап'янення, не маючы пасведчання кіроўцы. Больш за 100 кіламетраў аўтамабіль, у якім былі сам Мянцюк, ягоная нявеста Вольга і двое іхніх сяброў, ігнараваў патрабаванні інспектараў ДАІ спыніцца. Каб затрымаць парушальніка, супрацоўнікі ДАІ спынілі некалькі аўтамабіляў, перагарадзілі імі дарогу і забаранілі людзям выходзіць з салёнаў. У выніку тарана 6 чалавек атрымалі розныя траўмы. Один из межвольных удельников живого счета Алексей Береснев.
Нас на завтра приглашали, может быть завтра нам что-то скажут. Ну, я так понимаю, что у них завтра последний день уже по делу. Ну, естественно, мы там давали показания, были вчера у судмедэксперта, у психотерапевта.
Минская областная прокуратура начала расследование супроть 4 супрацовников ДАИ Кастрычинского района Минску. Распочалась криминальная справа про злоуживание уладой и службовыми полномоцтвами. Супроть Романа Мянцюка узбудженная криминальная справа за керование автомобилем у стане алкогольного опьянения. Позней криминальную справу распачалі і супраць Вольгі Мянцюк, якая перадала аўтамабіль чалавеку без пасведчання і ў стане алкагольнага ап'янення. На пачатку красавіка Роман не з'явіўся на допыт, і вось ужо месяц яго і жонку не могуць знайсці. Паводле звестак яшчэ аднаго ўдзельніка жывога шчыта Юрыя Пашкевіча, пакуль Менцюкова безвынікова шукаюць, абвінавачання міліцыянтам ужо нібыта абвясцілі.
Сёння вроде бы официально уже вынесли обвинение сотрудникам ГАИ. Завтра вроде бы дело должно быть уже передано в суд. Будет у прокурора и, скорее всего, передастся в суд. Нас только завтра будут ознакомливать с материалами.
Информацию про покарание виноватых у организации «Живого щита» у Менской областной прокуратуры подтвердить и обвернуть отмовились. Аднак, як лічыць Алексей Бераснеў, наўрад ці супрацоўнікі ДАІ атрымаюць пакаранне адпаведнае метадам, якія міліцыянты ўзялі за норму.
Воздержусь, наверное. Я так понимаю, что, наверное, кого-то одного во всем обвинят.
После того, как история на трассе Менск-Мікашэвічы стала здобытком голосности, про аналогичные ситуации начали рассказывать и иншие. Своим размахом я ей нагадываю здарэнне на Менской кольцевой дорозе. Намагаючыся спынить автомобиль Peugeot 605 с пьяным кіроўцам 7 кастрычніка 2007 года, милицианты по чарзе спынили 4 машины, перегородившие ими дорогу. У выніку тарана потерпели 5 дорослых и дзіцё. Кіроўцу Пежо асудзілі на 3 гады хіміі. Таксама ён мусіў выплаціць матэрыяльную кампенсацыю пацярпелым. Ніхто з іх ніводнага рубля не атрымаў дагэтуль. Аднак бальшыню удзельнікаў шчыта увогуле не прызналі пацярпелымі, бо яны не атрымалі цялесных пашкоджанняў. На пачатку красавіка ахвяры леташняй аперацыі падалі скаргу на дзеянні супрацоўнікаў ДАІ ў генеральную пракуратуру. Пазней заява была перадрасаваная ў Менскую гарадскую пракуратуру. Заяўнікі патрабавалі распачаць крымінальную справу супраць даішнікаў, якія спрычыніліся да аварыі. Цяпер гарадская пракуратура высвятляе, ці мэтазгодна пачынаць асобную вытворчасць па нейкіх эпізодах з ужо скончанай справы.
Ігар Карней з Менску. І зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Як вы ставіцеся да працы дарожнай аўтаінспекцыі і ці даводзілася вам сустракацца з несправядлівасцю інспектара? На гэтае пытанне наш карэспандэнт папрасіў сёння адказаць кіроўцаў у горадні.
Непрофессионально только в том, что прячутся в кустах с фарами. А во всем остальном вообще-то проблем, ну, нормально. С фарами прячутся, хотя знаем по правилам, что это не положено, ну, прячутся.
В ситуации, где сотрудники ГАИ вели бы себя, допустим, некорректно, или, то есть, как бы я не попадал.
А все ж, как вы оцениваете працу супрацовников ДАИ?
Менталитет еще у них остался такой советский, понимаете. Проверка документов, а больше ничего. То есть, простой пример, вот 9 мая, если взять, как раз в этот момент работал. После массового мероприятия машин больше, чем днем, народу больше, чем днем. Ни один светофор в городе не работает, вследствие чего 3 или 4 ДТП, значит, сбивали пешеходов. Говорят, что со смертельным исходом. Кто куда смотрел? Машин ГАИ практически видел только одну.
Ну, ГАИ как бы больше уделяет внимание именно дорожным авариям. Знаки, разметки не уделяется особого внимания большого. Именно регулировки движения.
Ты не доводилось вам особисто сустракаться с несправедливостью инспектора?
Нет, как бы со мной не было такого. Не было. Если я что-то и нарушал, когда-то было, были такие случаи, я претензий никаких не имею.
Если не нарушаешь правила, по-моему, они корректно поступают.
У вас особисто не было таких выпадков, да?
Да нет, почти не было. Я уже за рулем, как говорится, почти около 30 лет.
Буквально в том году меня на перекрестке правонарушитель подрезал, мне повредил машину, все. Я тут же вызвал ГАИ, 40 минут ГАИ ждал. Оперативности никакой не было. И только на 4-е сутки приехали разбираться. Мне сказали, что, к сожалению, мы не можем найти вот виновника. Хотя это было в 16 часов дня, среди бела дня. Я видел, кто это сделал, все.
Постарше офицеры, которые, да, молодежь еще так. Букву знают, а понимать еще не понимают ее.
А с вами не было такого, как бы выходили несправедливо?
Был один инцидент у меня, конечно. Ну, не докажешь. Сначала сказал одно нарушение, когда потребовал начальника, приехал начальник, он уже сказал, что другое нарушение. Ну, в итоге я виноват все равно.
Совсем недавно моего мужа затримал супрацовник ДАИ. И было так смешно, бо он не просто так тримался неяк так сдержанно, а засунул голову у машину, сам, как бы понюхать его, и унюхился. А человек ехал на тренировку, навод на тренировку. Это было так смешно, что навод отчинил его права, и навод не заглянул туда. И, ну, такое уже отношение до человека уже не потребно, как были.
А пытання ў горадні кіроўцы гаварылі пра сваё стаўленне да працы ДАІ і пра тое, ці даводзілася ім сутыкацца з несправядлівасцю з боку інспектара дарожнай аўтаінспекцыі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досилай смс 391-2224.
Круглые сутки мы так само чекаем от вас телефонования у наш Менский номер 266-39-52. Хвилина упраз 12. У эфира огляд телефонования у на свободу. Своего часу про коррумпованность и неэффективность грузинской патрульно-постовой службы ходили легенды. Реформа ДАИ была одной из первых справов, за якую взялись новые улады после революции ружев. Шмат кто скептично ставился до намеру взломать шматгодовую практику, а ли теперь навод ты люди, которые не мают до Михаила Саакашвили никаких симпатий, признают, что супрацовники ДАИ у Грузии хабару не берут. Як удалося гэтага дасягнуць? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае кіраўнік грузінскай асацыяцыі маладых журналістаў Георгій Чхіідзе. Ён сам шмат даследаваў рэформу ДАІ і пісаў пра яе. З Георгіем Чхіідзе гутарыў Юры Дракахруст.
После того, как была у нас розовая революция и новое правительство...
После революции Ружау новый урад заменил всех головных керовников патрульной полиции. Было истотно измененное законодавство. Для супрацовников службы проводились адмысловые тренинги. Серьезный акцент был сделан на працу прокуратуры, каб усе факты хабару коррупции были жорстко покараны. Система была измененная на протягу нескольких месяцев.
Большой акцент министерства внутренних дел.
МУС надавал великую увагу информационной кампаніі, каб насельніцтва ведала пра сутнасць рэформы. Больш паловы патрульных паліцейскіх, не начальнікаў нават, а звычайных паставых, былі звольненыя, на іх месца набралі новых людзей. Некаторыя эксперты лічаць, што рэформа была занадта хуткай, але збольшага можна сказаць, што пытанне карупцыі хабару было вырашанае.
Эта праблема была рашена.
Георгій, ну а людзі адчулі гэтыя змены? Вось вы, скажам, не як журналіст, а як аўтааматар, адчулі гэта?
Да, можно сказать, что все замечают эти изменения.
Так, усе зауважают гэтыя змены. Уся система была измененная. Новая форма у полиции, новые машины, новые поводзіны. Раней яны ловили парушальников и брали з іх хабар. Теперь за парушение ты платишь у банк, а не напрост постовому. Были узмоцненные покаранні за коррупцию и хабар. После того, як за хабар были арештаваны некалькі полицейских, гэта мела великий эффект. И теперь яны сапраўды не берут хабару.
Не берут, они взятки.
А на ваш погляд, який фактор найбольш паўплываў на такі вынік?
Я думаю, что большей степени повлияло новые кадры.
Я меркую, что найбольш поуплывала змена кадров. Заробки были подвышенные. Але на мой погляд, головное – это змена кадров. И теперь, поводле социологичных опытаний, довер людей менавіта до патрульно-постовой службы самый высокий сярод усіх органов правопорядку и правосуддя.
Правосуддя.
А вось наконт падвышэння заробкаў. Колькі людзі ў грузінскім ДАІ атрымлівалі раней і колькі зараз? Калі можна ў далярах?
Там была зарплата у обычного поліцейского.
Раней у звычайнага патрульнага поліцейскага заробак быў не большы за 20 даляраў. Цяпер больш за 200-250 даляраў. Для параўнання, у дзяржаўных установах сярэдні заробак 150 даляраў.
150 долараў.
С керівником Грузинской ассоциации молодых журналистов Георгием Чхіідзе гутарив Юрий Дракахруст. З вами Радио Свобода, теми дня. Мінський суд не задоволив скарги російського громадянина Сергія Островського на вирок Центрального суду Мінську, поводле якого Островський був признаний дробним хуліганом. Потерпелых у выніку спецоперации Дзяржаўтаінспекцыі на трассе Менск-Мікашэвічы 2 сакавіка выклікаюць для ознаямлення с матэрыяламі справы ў Менскую абласную прокуратуру. Беларусь не форсируе процессу пагаршэння дачынення ў ЗША, заявіў сёння Александр Лукашенко ў інтерв'ю інформацыйнаму агентству Reuters. Група беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў накіравала ліст міністру замежных справаў Польшчы Радаславу Сікорскаму. Падпісанты просяць паўплываць на забеспячэнне эфектыўнага радыёперадавання на Беларусь з тэрыторыі Польшчы. Сёння мастака Алексея Марачкіна выклікалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. На Марачкіна склалі пратакол у сувязі з адміністрацыйнай адказнасцю. Група чиновников на чале с министром энергетики Александром Озерцом сустрелася с працовным коллективом теплоэлектроцентрали 5 у поселку Дружный Пуховицкого района. Яны потребовали от людей спынить акции протесту супраць будаўніцтва химичного заводу, якое мае намер вести российская приватная компания «Аугуст Белл». Актывісты ініцыятыўнай групы заявляюць, што ў сувязі з ціскам на іх будуць звяртацца ў суд. Галіна Бакунчык.
На сустрэчу з супрацоўнікамі ЦЭЦ-5 прыехалі таксама кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснікович, галоўны санітарны ўрач Валянціна Качан, чыноўнікі абласной і раённай вертыкалі. Тэма размовы да апошняга моманту была невядомая, кажа інжынер станцыі Ірына Аношка.
Нам не сказали, что это будет решаться вопрос химзавода.
Нам не казали, что будет вырашаться пытание химзаводу. Мы думали, что гаворка будет магчыма про развитие ЦЭЦ. Але калі мы пришли на сход, то побачили, что там подрыхтаваныя люди, что приехал не только министр энергетики. На сходе директор открыто казал, что мы уже ведаем, кто якую думку выказывая. Были так само погрозы, что зараз будет аттестация и звольнение.
Были угрозы, что сейчас последует аттестация и увольнение.
Поводле спадарні Аношкі, сход отбывал падчас працоўнай змены. Незадаволеныя заявамі чыноўнікаў людзі, больш за 200 чалавек, арганізавана пакінулі актавую залю. Цяпер адміністрацыя станцыі патрабуе ад іх пісьмовыя тлумачэнні, нібыта за адсутнасць на працоўным месцы. Узяць каментар пра гэтыя падзеі ў міністра энергетыкі не ўдалося. Гутару з дырэктарам ЦЭЦ-5 Уладзімірам Кішко.
Якое дачыненне ваша станцыя мае да будаўніцтва заводу?
А ніякага.
А чаму тады адбываўся сход у гэтай тэме?
На нашем предприемстве никаких сходов не было.
И керовник Минсэнерго к вам не приезжал?
Приезжал, но у нас достаточно других проблем, которые мы решаем.
Активистку инициативной группы инженера ЦЭЦ-5 Татьяну Рысевец ахова предприемства увогуле не пускала у актовую залю, и на сустречу она потрапила с великими тяжкостями, говорит Татьяна Рысевец.
Я президенту задаю вопрос, почему вы не хотите...
Я запытала у президиума, чому вы не идете на сустрач белорусскому народу, а идете на сустрач российскому предприемству. Министр тады кинул такую фразу, кольки вам заплатили. Я натурально обурилась, я сказала, что подам на его в суд и зраблю это. А покольки он задал пытание, то отказала, что я приезжая, але мой муж из Рудинска, что тут выросли мои дети, будут расти мои унуки и правнуки. Мне ехать нема куды, а тому вы мне рот не закрыете, вы меня можете только забить.
Вы меня молчать не заставите, вы меня можете только убить.
Поводле спадарні Рысевец, зараз активисты инициативной группы чакают письмового отказу от ураду, конституционного суду и прокуратуры на зворот 6000 жыхароў с патрабаваннем забараніць будаўніцтва прадпрыемства.
Будаўніцтва заводу для вытворчасці пестыцыдаў пачынае расійская прыватная кампанія «Аўгустбел». Супраць гэтага пратэстуюць жыхары пасёлку Дружны, а таксама Свіслачы, Рудзінску, Дукоры і іншых населеных пунктаў. Яны не вераць афіцыйным заявам і высновам дзяржаўных экспертаў і дабіваюцца незалежнай экалагічнай экспертызы і мясцовага рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва шкоднай вытворчасці. Высокія дзяржаўныя чыноўнікі заяўляюць, што канчаткова гэтае пытанне павінен вырашыць урад краіны. Аднак у прадстаўніцтве кампаніі «Аўгустбел» паведамілі, што неабходныя дакументы на будаўніцтва ўжо атрыманыя і цяпер ідзе набор працоўнага персаналу. Актывісты ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу рыхтуюць дакументы ў суд на кампанію «Аўгустбел», а таксама на мясцовыя ўлады з фактаў парушэння дзейнага заканадаўства.
19 красавіка сёлета ў вёсцы Дражна Старадарозскага раёну грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. Загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача хвілінаў праз 12 адразу пасля выпуску навінаў. Сёння мастака, сябра сойму партыі БНФ Алексея Марачкіна выклікалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Алексея Марачкіна затрымлівалі напярэдадні дня волі 24 сакавіка. Тады ў яго ў майстэрні правялі ператрус, канфіскавалі расцяжкі і транспаранты, а таксама карціну «Лялькі». Самога мастака арыштавалі тады на 5 сутак, нібыта за тое, што ён нецэнзурна лаяўся. Арышт мастак правёў у турме на вуліцы Акрэсціна. Алексей Марачкін сказаў, што сёння міліцыянты цікавіліся, хто рабіў плякаты і куды яны былі прызначаныя, а таксама пыталіся пра іх змест. Таксама міліцыянты задавалі пытанні пра карціну «Лялькі». Усе гэтыя рэчы дасюль мастаку не вернутыя. Міліцыянты склалі пратакол у сувязі з адміністрацыйнай адказнасцю. Алексей Марочкін у інтерв'ю нашому радіо потлумачив.
Ця картина з'явилася після того, як по НТВ передавали кукли. Це було актуально, було цікаво глядіть. І я на полотні намалював це шаржировані персонажі. Жартували, якось сміялися, і ніде повідний був сарказм. І це було дозволено. І це просто виставлялося в Палаці мистецтва. Діна була достана, скручена загашнику, яка належала вже біля 10 років. Я її не виставляв. І раптом це їм понадобилось. І вони сьогодні будуть розкручувати, сьогодні було ясно, і присутність адвоката, щоб мені нав'язати образу першої персони. Мені це дивить, звісно, що, оказується, цю першу персону, хоча мені і нагадує Бармалея, оказується, ця персона недотакальна, і навіть шарж неяк з її робити. Після цього, вони сказали, буде ніяка експертиза, перевірати ці образи, вимірати носи, як він цей нос відноситься до оригіналу, вуси, вось і так далі.
Мастак Алексей Марочкін сьогодні його викликали у міліцію центрального району Мінську. Міліціянта уцікавив зміст конфіскованих під час піратрусу у майстерні мастака розтяжок, транспарантів і картини ляльки. Учора американському адвокату Еммануілу Зельцеру і його секретарці, громадянці Росії Владлені Функ, був подовжений термін утримання під вартою. Про гэта інформаційній кампанії «Белапан» повідомив адвокат Зельцера Дмитрий Гарачка. Ён не конкретизував терміну, на які подовжене слідство, спаславшися на тое, што справа має статус державної таємніці. Зельцер і Функ былі затрыманы 12 сакавіка па прылёце ў Менск. Ім інкрымінуецца выкарыстанне заведама фальшывых дакументаў. Консул США атрымаў магчымасць двойчы наведаць Зельцера ў ізалятары КДБ 27 сакавіка і 25 красавіка. Пасля другога візіту консул паведаміў пра пагаршэнне стану здароўя Эммануіла Зельцера. У паведамленні пасольства адзначалася, што адносна арыштаванага ўжывалася сіла.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповяды, нечаканыя параўнанні да стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеевропейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Беларуская замежжа ў нашым эфіры хвіліна ў праз 20. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Врачи приймають клятву Гіппократа. Гетий клятві, наскільки я ведаю, 2500 годов. Ось у Палаті представників зараз знаходиться новий закон о медицині. І там нова клятва врача Білорусі. Я ось що думаю, мені вже гета клятва Гіппократа, яка 2500 годов така дрянна.
Отказує депутатка Палати представників Ніна Федорук.
То, что мы сейчас закладываем в законе о здравоохранении эту норму, я считаю, что это правильно, ведь мы самостоятельное государство. Это идет перенос клятвы всеобщей применительно нашего государства. И я в этом плане считаю, что это правильно, потому что профессия доктора обязывает многому этого человека. Эта норма необходима, потому что закон о здравоохранении – это основной закон нашего государства в отрасли обеспечения медицинской помощи. Норма, регулирующая отношения между пациентами, пациентам и обществами между врачом, они остаются те же.
11 травня у Беларуси отзначили официальное свято – День державного герба и державного стяга. Осучасненные герб и стяг БССР стали державными символами после референдума 1995 года. До этого символами незалежной Беларуси были национальный бел-червоно-белый стяг и герб погоня.
Якая повага може бути до нав'язаного нам герба і стяга? Гета нам чужда. Наша національна – гета герб погоня і біло-червоний стяг. Я впевнений, вертання наших історичних державних символів, стяга і герба – гета був би початок національного одродження. Але при нинішній владі на гета сподіватися не треба. Подар Лукашенка як клещ упівся у тіло, так йон во владу. Так ось, 11 травня – гета особистое свято сподара Лукашенки і його хаврусников. Город Ивацевич.
Слухачы працягваюць адгукацца на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. Афіцыйны Менск абвясціў 11 дыпламатаў ЗША персонамі нон грата. 5 траўня часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што амбасада, нягледзячы на гэта, зможа прадстаўляць інтарэсы і палітыку ЗША ў Беларусі. Спадар Мур нагадаў, што за гады незалежнасці Беларусі ЗША паставілі дабрачынныя дапамогі на 270 мільёнаў даляраў.
Некоторое время назад слушатель «Свободы» сравнила Соединенные Штаты с тигром и справедливо предостерегла: нельзя раздражать зверя, дергая его за усы и за хвост. На ее звонок откликнулся слушатель, который сказал: «Тигр, дескать, никогда не был демократом. Пусть бы этот товарищ попробовал подергать за хвост своего же кота. Он поцарапает. Пусть он подергает за хвост собаку. Она, несомненно, укусит. Наконец, пусть он дернет за хвост лошадь. Получит удар в челюсть». Отсюда вывод: никому не нравится, когда его дергают за хвост. Так что очень неразумно поступает слабый, дергая за хвост сильного. Последствия могут быть ужасными.
Скончим программу таким телефонованием.
У меня износилась сантехника. На холодной воде сделала заглушку. Живу под страхом отключения горячей. Позвонила по объявлению. Поменять только трубы 400 тысяч. Пошла в домоуправление. Там сказали: труб нет. Вставляют кусочки. Счетчики устанавливают на старые, еще советские трубы. Так как новые белорусские больше года не выдерживают. Живем лучше всех. Пусть завидуют недруги. Белькей, Солигорск.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.